Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 5 главы Евангелия от Матфея. В первых 12 стихах этой главы записаны так называемые заповеди блаженства. В прошлой передаче мы прочитали первые 3 стиха 5 главы и познакомились с первой заповедью блаженства. Вторая заповедь гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Интересно отметить, что эта мысль встречается во многих других местах Писания. Пророк Михей – пример того, кто плачет и находит утешение. Смотрите 7 главу книги пророка Михея. Читаем следующую заповедь блаженства в 5 стихе. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Такое же обетование мы находим в 11 стихе 36-го псалма. «Кроткие унаследуют землю не сейчас, не в наше время. Я уверен, вы понимаете это. Поэтому Нагорная проповедь не может осуществиться сегодня. Но когда Христос воцарится на земле, кроткие унаследуют ее». Но как стать кротким? Наш Господь был кроток и смирен, и Он унаследует все сущее, а мы являемся наследниками Бога и сонаследниками Иисусу Христу. Нам сказано, что плодами Духа являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Но только Дух Святой может сокрушить вас и сделать кроткими. Если бы вы могли произвести в себе кротость собственными усилиями, вы бы стали гордиться, не так ли? И с кротостью сразу было бы покончено. Кротости невозможно достичь собственными силами, но только силой Духа. Только Дух Святой может дать плоды кротости в сердце преданного христианина. Христианин, обнаруживший секрет получения плодов Духа Святого, может прочитать заповеди блаженства. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», и увидеть, что награда за кротость ожидает их в будущем. Заповеди блаженства ставят перед нами цели, которые чада Божьи хотят реализовать в собственной жизни. Однако сами они этого сделать не могут. Может быть, вы слышали о проповеднике, который подготовил проповедь, названную «О том, как я добился кротости». Говорят, он так и не прочитал эту проповедь, но как только он наберет побольше слушателей, он обязательно прочитает ее. Ну так, мне кажется, он давно утратил свое приобретение. Кротость может быть только плодом Святого Духа. 6 стих знакомит нас со следующей заповедью блаженства. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Как вы думаете, будет ли душевный человек алкать и жаждать праведности? Те, которых я знаю, нет. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих читаем. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Душевный человек представляет собой полный контраст с человеком духовным, который знает, что Христос и есть его праведность. Как сказано в том же первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Следующая заповедь. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эту заповедь сегодня многие понимают неправильно. Они считают, что мы можем получить милость только при условии, если сами будем милостивы. Однако это не условие, на котором мы получаем милость. Ибо в послании к Титу в 3 главе 5 стихе Павел сказал: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Мы должны быть милостивы именно потому, что сами получили милость. Апостол Петр говорит о том же в своем первом послании, 2 главе, в 9 и 10 стихах. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда непомилованные, а ныне помилованы». Следующая заповедь в 8 стихе говорит о нашем сердце. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ни один честный человек не может утверждать, что его сердце чисто. Но как возможно очистить сердце человека, который живет во зле? Апостол Иоанн в своем Евангелии в 15 главе 3 стихе приводит слова Господа Иисуса. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Мы становимся чистыми через баню возрождения. Только кровь Христа может очистить нас от всякого греха, как сказано в первом послании Иоанна, 1 глава 7 стих. Далее, в 9 стихе, мы узнаем, что «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Можете ли вы назвать хотя бы одного современного миротворца в нашем мире? Сегодня никто не может установить мир на земле. Христос – единственный великий миротворец. Своей кровью Он примирил неправедного грешника с праведным Богом. В послании к римлянам, 5 глава, 1 стих, мы читаем: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Возвращаемся к заповедям блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Здесь легко увидеть, что эта заповедь имеет отношение к нашим дням и к остатку Израиля в период великой скорби. Но можно ли применить эту истину к Царству, которое будет установлено в будущем? Разве в Царстве не будет уничтожено все зло? Дело в том, что многие библейские книги указывают, что во время тысячелетнего царства в мире все еще будет существовать зло, потому что это будет время испытаний. Заговор мятежников в конце тысячелетнего царствования свидетельствует о том, что в тот период зло все еще будет достаточно сильным на земле. Смотрите книгу Откровения, 20 глава, 7 по 9 стихи. Итак, возвращаемся к Евангелию от Матфея. В 13 и 14 стихах мы читаем: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Божий народ в любую эпоху и при любых обстоятельствах является солью и светом для остального мира. Однако во многих церквях сегодня верующие не только потеряли силу соли, но и бодрость духа и живость. В наши дни, к сожалению, мало сильных и живых христиан. Отсутствие соли не может предотвратить брожение и окисление. Поэтому мы с вами должны быть солью этого мира, чтобы оказывать на него благотворное воздействие. Христиане также служат светом этому миру. Конечно, и в царстве верующие будут светом миру. В этом заложен для нас огромный принцип. Мы должны быть светом для наших ближних и везде, куда бы мы ни отправились. В нас самих нет света, но Слово Божье есть свет. Быть светом значит раздавать и сеять Слово Божье везде, где это возможно. Это не значит, что вы постоянно и повсюду должны цитировать Писание, но вам нужно делиться тем светом, который Бог дал вам. Совсем не трудно постоянно делиться с одним человеком, а затем познакомить его с церковью библейского типа или с христианской радиопрограммой. Есть множество способов, при помощи которых вы можете быть светом для мира. Читаем пятую главу далее. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Верующие, относящиеся к либеральному течению, считают, что Нагорная проповедь сосредоточена на человеке, а не на Боге. Но совершенно очевидно, что Нагорная проповедь богоцентрична. Давайте еще раз взглянем на 16 стих. Там не сказано: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вас, и гладили по головке, и дали золотую медаль и кубок». Нет, этот стих призывает нас с вами светить этому миру таким образом, чтобы люди прославляли Отца Небесного. Нагорная проповедь сосредоточена только на Боге. Во время тысячелетнего правления здесь на земле все, что будет говориться и делаться, будет сосредоточено на Боге. А в настоящем времени, в этом заблудшем и потерянном мире, в котором мы с вами живем, нашим главным побуждением должно быть прославление Бога. Каждый христианин должен относиться к этому очень серьезно. Цель нашей жизни заключается в прославлении Бога. Следующей частью Нагорной проповеди, как мы уже говорили, является отношение подданных царства к закону. Читаем 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Помните, одна часть закона Моисея относилась к исполнению определенных ритуалов или обрядов. Христос стал жертвой за грехи мира, агнцем, закланным прежде создания мира. Христос пришел не нарушить закон, но исполнить его. Он исполнил его тем, что безукоризненно выполнял его во время своей земной жизни. И те стандарты, которые были установлены для человека, мог выполнить только он. А теперь он может вменить нам с вами, каждому верующему, его собственную праведность. Божьи стандарты не изменились, но нам их никогда не достичь нашими силами. Нам нужна помощь, нам нужен Спаситель, нам нужна милость, и мы получаем эту милость, когда приходим ко Христу. О законе Христос сказал следующее: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Надеюсь, вы поймете правильно то, что я намереваюсь сказать об этом отрывке Нагорной проповеди. Я не говорю, что мы можем свободно нарушать закон Моисея. Фактически, закон Моисея по-прежнему остается стандартом жизни. Он показывает мне, что я не в состоянии соответствовать Божьим стандартам. И это осознание приводит меня ко кресту Христа. Единственный способ, при помощи которого я могу исполнить закон, это принять того, кто единственный может исполнить его – Иисуса Христа. В 19 стихе Иисус продолжает говорить о законе. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Невозможно нарушать закон и в то же время жить по нему. Вы можете выполнять закон, только придя к Иисусу Христу за спасением и силой. Заповеди – это не путь спасения, но способ показать путь к спасению через принятие того, что сделал Иисус Христос. Далее Иисус говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Очень важно понять слова Иисуса, сказанные в этом стихе. Фарисеи обладали высоким уровнем праведности в соответствии с законом. Однако их праведность была неприемлема для Бога. Но как же нам с вами превзойти фарисеев в их праведности? Нам самим это не под силу. Сделать это для нас может только Христос. Давайте прочитаем следующие два стиха. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Как сильно сказано, это значит, что если вы сердитесь на своего брата, вы убийца. Вы утверждаете, что выполняете закон Моисея? Вы не можете нарушить закон и в то же время выполнять его. Вы не можете хвалиться тем, что Нагорная проповедь – ваша религия, и тут же нарушать каждую ее заповедь. Мой друг, нам всем нужен Спаситель, который в совершенстве выполняет закон и может вменить вам свою собственную праведность. «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Здесь речь идет о примирении с соперником до судебного разбирательства. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус ставит свое учение выше закона Моисея. «Истинно говорю тебе». Он ставит себя в положение законодателя, а также, кстати, и толкователя закона. В следующих двух стихах Иисус касается вопроса о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В течение многих лет я не устаю повторять истину о том, что никто, кроме Иисуса Христа, не мог выполнить весь закон. Однажды, после воскресного богослужения, ко мне подошел большой, грузный, краснолицый мужчина и сказал: «Вы всегда говорите, что никто не выполняет закон. Я хочу, чтобы вы знали, я выполняю весь закон». Кстати, он занимался оккультизмом, хотя и посещал богослужение в моей церкви. Поскольку он сделал это заявление, я сказал: «Хорошо, давайте проверим», и показал ему 22 стих из 5 главы Евангелия от Матфея, где говорится, что ненависть – то же, что убийство. Он ответил, что он выполняет и это требование, хотя я не поверил ему. Тогда я прочитал ему 28 стих и сказал: «Здесь сказано, что если вы смотрите на женщину с вожделением, вы уже прелюбодействовали с ней. А теперь посмотрите мне прямо в глаза и скажите, что вы никогда этого не делали». Я уже говорил, что у него было красное лицо, но нужно было видеть, каким оно стало после моих слов. Оно стало багровым. Он что-то выдохнул, повернулся на каблуках и вышел вон. Конечно, что ему оставалось делать? Должен сказать, если вы честный человек, вы никогда не станете утверждать, что выполняете закон. Помните, Бог через Моисея дал 10 заповедей. И хотя Матфей упоминает только 2 из них в проповеди Христа, я думаю, что Иисус поднял на более высокий уровень все 10. Друг мой, Нагорная проповедь показывает, что я грешник, и мне нужно прийти к Нему за милостью и помощью. Если человек заявляет, что он живет по нормам Нагорной проповеди, а сам постоянно нарушает ее, этим он утверждает, что закон не важен. В следующих стихах Господь продолжает рассматривать закон и отношение к нему человека. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Эти стихи обнажают жестокую истину. Но, друзья мои, если вы не соответствуете Божьим стандартам, вам нужен Спаситель. Не обманывайте себя и не притворяйтесь, что вы в состоянии выполнить закон. В таком случае вы станете просто лицемером. В христианских кругах существует тенденция похлопывать друг друга по плечу и говорить друг другу комплименты, расхваливая за добрые дела, в то время как мы всего лишь низкие, грязные, пропавшие грешники, недостойные небес. Нагорная проповедь призвана привести вас ко кресту Иисуса, где вы можете кричать о милости. Если вы сделаете это, вы окажете честь закону, мой друг. Не пытайтесь убедить меня в том, что вы соблюдаете закон. Я знаю, что это не так, потому что вы точно такой же, как я. Дальше в 31 и 32 стихах 5 главы Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит о разводе. С этой темы мы и начнем наш разговор в следующий раз.